«Людвиг, неприятности!» — предупредил проповедник, сидевший на козлах и поставивший ноги на лежавшего на полу закрытого тряпкой нгуна. Последний больше напоминал бревно, не шевелился и даже не дышал. Нас неотвратимо нагонял отряд по меньшей мере из 30 всадников. В красноватом свете заходящего солнца блестели кирасы и наконечники копий, развивались серые стяги. Я направил телегу к обочине, уступая всадникам дорогу, и Виенга сделал то же самое. Проповедник поскуливал, слушая мерный стук множества копыт. «Перестань», — попросил я его, — «давай без панических настроений. Сейчас от них совсем никакого толку».
«А если они проверят?»
«Тебе-то чего волноваться? Тебя уж точно убить не смогут». Он разозлился.
«Я частенько об этом забываю. Действительно, чего это я? Ну, проломит тебе черепушку. Мне-то что с того горевать?»
Солдаты поравнялись и очень некстати замедлили ход. Я покосился на яблоки, не видя в них ничего подозрительного. Мать болот пока вела себя тихо. Уже хорошо. Всадники были отлично вооружены и отменно одеты. Один из них, немного грузный, но сидевший на лошади прямо, с густой, едва вьющейся рыжеватой бородой и тяжелым недружелюбным взглядом, сразу привлекал внимание. Он держался как командир. А если быть точнее, господин. Дорогая цепь на шее указывала, что он дворянского сословия.
«Чего везешь?»
«Яблоки, ваша милость!» Я согнулся в поклоне, разумно полагая, что спина от этого у меня не переломится.
«Ваша светлость!» — поправил меня один из воинов.
«Яблоки, ваша светлость!» — смиренно повторил я, глядя на копыта лошади бурграфа, мнящего себя уже герцогом.
«А у тебя?»
Вулха сидел, надвинув капюшон на лицо, и прежде чем он успел что-то сказать, я вмешался и почти не погрешил против истины. «Свиньи!» Визаган, слыша эти слова, небось, веселится от души.
«Мясо?» — оживился владелец замка. «Хорошо. Скажи коменданту, чтобы занялся этим возом в первую очередь. Скоро ужин, ребята!»
Воины ответили своему господину одобрительным ворчанием. Владетель поскакал к замку, и вся кавалькада устремилась за ним. Я видел, что у многих к седлам приторочены отрубленные головы тех, кого им удалось поймать во время рейда по окрестностям. В воздухе осталась горьковатая, светло-желтая пыль и вонь конского пота.
«Святой Григорий, это слишком для моих нервов!» —
проповедник спрыгнул на землю.
«Я, пожалуй, подожду здесь. Не люблю всякое там насилие. Дальше уж ты без меня».
Мы вновь тронулись, но теперь я специально придерживал животину, давая возможности конюхам замка забрать у всадников их лошадей, а солдатам уйти подальше. Совершенно не нужно, чтобы большие силы крутились в нижнем дворе, когда там появятся иные. Стражники на воротах, видевшие, как господин разговаривал со мной, не задали никаких вопросов. Лишь один из них раздраженно махнул рукой, мол, давай, пошевеливайся. Внешний двор погряз в суете и гвалте. Челядь была занята, и на нас особо не глазели. Я быстро сориентировался, увидев, как каменная дорога по дуге мимо опорной башни поднимается вверх к следующим воротам. Гораздо более узким, чем первые. Они стояли распахнутыми настежь. Решетка с остальными зубьями оказалась приглашающе поднята, и я, тихонько насвистывая, направил лошадь туда. Негромко заворковала под тряпками. Мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что говорит нгун, и я бормотнул: «Черт, совсем забыл, спасибо». Достал из кармана несколько темно-бордовых листьев, сунул их в рот, начал не спеша жевать, чувствуя, как по языку распространяется терпкий, немного вяжущий вкус.
«Эй, вам говорю, куда прете?»
Ко мне торопился толстый коротышка с железной бляхой на шее и огромной связкой ключей на поясе.
«Воротите назад! Все, что привозят, оставляют здесь! Нечего вам дальше ехать!»
Бурграф сказал вести ему сразу наверх.
«Наверх? Ты охренел? Зачем яблоки наверху, когда склад здесь?»
Я зло посмотрел на него. «Я откуда знаю? Мне сказали, я делаю. Хочешь, оставлю телегу здесь. Но когда его светлость спросит, ты уж сам с ним объясняйся. Мое дело маленькое — привезти, куда скажут».
«Спроси у бурграфа, правду ли этот говорит?» — приказал коротышка одному из солдат.
«Сам спроси, я что, больной, что ли, его донимать такой ерундой? Да еще и с дороги, когда он злой и голодный. Эй, мне чего делать? Мы так до ночи стоять будем. А ночь уже близко!» — поторопил я их.
Действительно, вокруг уже зажигали факелы и большие чаши с углем, которые должны были освещать двор.
«Ладно, как видите, сразу бери левее к колодцу!» — разрешил толстяк.
Я лишь сплюнул темно-зеленой слюной. Язык от этих листьев немного онемел. Во втором дворе я насчитал 16 человек. Все солдаты. Половина из них приехали с бароном, остальные служили в местном гарнизоне. По стенам, окружающим площадь, ходили четверо молодцов, вооруженных арбалетами. Возле колодца стояла пугало. Заметив меня, оно весело помахало рукой, словно добрый дядюшка, заждавшийся своего племянника. Я остановил воз и посмотрел на Вулха. Тот довольно кивнул. У нас с легкостью получилось то, что не выходило у него несколько десятилетий. Провести во внутреннюю часть крепости живую смерть, воспользовавшись беспечностью охраны.
«Пора!»
— зычным голосом крикнул Виенга. Под яблоками, словно пороховая бочка, взорвалась. Они зелеными ядрами взлетели вверх и в стороны, градом застучали по камням, запрыгали, покатились вниз по наклонной улице к воротам, через которые мы только что въехали, лопались от ударов, брызгая белым соком. Мать болот, занимавшая целый воз, наконец-то выбралась наружу, и я отшатнулся к стене, не желая быть раздавленным ее зловещей тушей. Если честно, до вчерашнего дня я считал, как и все остальное человечество, что этих иных существ на материке уничтожили еще 800 лет назад. Но мы, как всегда, ошибались. Одна из них веками пряталась в сердце топи, и теперь по зову Венга выбралась, чтобы вершить месть. У нее было 8 шипастых суставчатых крабьих лап, удерживающих рыхлое, раздутое темно-желтое тело, состоявшее из полупрозрачных пузырей, в которых плескалась маслянистая коричневая жидкость. Я увидел, как та начинает бурлить, как распахнулась чудовищная пасть, издавшая низкий, пробирающий до мурашек стон. Люди в ужасе закричали, не понимая, что за демон появился перед ними. Кто-то из самых расторопных стрелков выпустил болт, попал матери в ногу, но та даже не заметила этого. Жидкость вскипела, в пузырях открылись отверстия, выплеснувшие ее наружу, и спустя миг та превратилась в удушливый темно-желтый дым, который густыми клубами быстро стал заволакивать двор, поднимаясь вверх и проникая в распахнутые окна на казармы. Люди хватались за горло, раздирали пальцами одежду на груди, падали на землю и умирали с открытыми ртами, выпученными глазами, захлебываясь собственной рвотой. Я сплюнул слюну, которая теперь показалась горькой, но не избавился от листьев, защищавших меня от дыма, пахнущего гнилой трясиной. Мать болот бесновалась, стонала, носилась по маленькому двору с изяществом неповоротливого демона, разрывая острыми лапами уже мертвые тела. За несколько секунд она серьезно сократила гарнизон замка. Стенка фургона, которым управлял Вулха, разлетелась щепками, и кабан со своей маленькой наездницей с визгом ринулся к воротам. «Не спи, кровь темнолесья!» Венга, уже без капюшона, подхватив огромный лук, бежал обратно, и я едва поспевал за ним, оставив эту территорию замка под охраной матери. Нам следовало удержать внешние ворота до прибытия подкрепления. Вырвавшись из желтых клубов ядовитого тумана, я увидел, что кабан растоптал нескольких солдат, спешивших наверх, чтобы выяснить, что происходит.
Аювая сеяла хаос среди метавшихся по двору людей. Она ловила их взгляды, подчиняла своей воле, и стражники бросались на своих же товарищей. Визаган заливисто хохотала, позволяя сикачу вспарывать животы людей и лошадей огромными клыками. Наконец-то загудел рог, но прошелестела стрела, и человек упал. Вулха продолжал стрелять, за 20 секунд опустошив тяжелый колчан и перебив солдат, пытавшихся поднять мост. Грохнули выстрелы из аркебуз, целились в нас, но из-за существенного расстояния мазали. Воинов во внешнем дворе оказалось гораздо больше, чем мы рассчитывали. Многие выбегали с оружием из замковых построек и караулки. С башни то и дело летели болты. Один все же достал Визагана, и теперь та валялась на темных от крови камнях, подтянув ноги к животу и испуская дух. Кабан неистовствовал, и все внимание стрелков было приковано к нему, благодаря чему мне с Вулха удалось добраться до ворота, опускающего решетку, и помешать двоим воинам закрыть вход. По мосту уже спешила помощь. Первыми во двор влетела пятерка лохматых ругару. Они тут же бросились на латников, занятых добиванием кабана и так кстати подставивших спины под удар. Сомкнулись мощные челюсти, отрывая руки и сминая черепа. Один из оборотней тенью метался по свободному пространству, кусая всех, кто попадался ему на пути, разнося панику. За оборотнями неслись ангжисы с огромными двуручными топорами, баздуханы с ножами и прощами, здоровенный одноглазый Ико, едва протиснувшийся в ворота. Следом ворвались жгуны, швыряющиеся зажигательными искрами, лирши с сучковатыми дубинами, несколько проворных старк и иные существа, названий которых я даже не знал. Над ухом раздалось курлыканье. Нгун подтащил ко мне толстяка, с которым я говорил недавно. Лицо у того было перекошено от ужаса. «Где держат пленников?» — спросил я у него. Он, завороженный творящимся во дворе кровопролитием и тварями, о которых слышал лишь сказки, проблеял нечто нечленораздельное. Вулха схватил коротышку за грудки, поднял в воздух одной рукой, хотя тот весил вдвое больше меня. «Пленники, скажи моему другу, где они, и даю слово, ты выйдешь через эти ворота прямо сейчас!» «В башне, в кольцевой башне!» — человек ткнул пальцем на приземистое крепостное укрепление. «Вход в восточной казарме!» Венга швырнул того к воротам, дав знак дежурившей на мосту юной старге, чтобы она пропустила человека, и заметив мой взгляд, усмехнулся. «Я держу слово. Даже если даю его таким, как твое племя, торопись, ищи своего друга, прежде чем его найдет мой народ!» В сопровождении Нгуна, алые волоски которого превратились в жесткие колючки, отчего тот сразу приобрел сходство с хагридским кактусом, я побежал к казармам, пока иные существа зачищали двор от последних обороняющихся. Я слышал, как гремят барабаны, выбирающие цепь, поднимающую мост. Теперь замок был запечатан, и большой отряд святых братьев очищения не мог сюда проникнуть, чтобы помочь тем уцелевшим, кто оставался в самом центре укреплений. Желтый дым постепенно рассеивался. Вокруг лежали трупы. Мать болот сидела в углу, зорко наблюдая за калиткой, ведущей во внутренний двор. Увидев меня, она дернулась, распрямляя окровавленные крабьи лапы, но узнала и вновь села, потеряв ко мне интерес. Восточная казарма примостилась в дальнем конце двора. Внутри, среди мертвецов, которых оказалось куда как больше, чем снаружи, бродила пугало с ухмылкой, не лишенной некоторой озадаченности. Такого способа убийства оно еще не встречало, а потому его интересовали детали. Одушевленный то и дело склонялся над трупами, резал серпом, изучал внутренности, особое внимание уделяя легким. «Остановись, пока тебе не снесло башку от крови», — проходя, сказал я ему. Вход в тюрьму прятался под лестницей. Ключи висели здесь же, у факела. Я взял и то, и другое, распахнул дверь. Спустился по короткой лестнице и оказался в длинном коридоре. На счастье, желтого дыма здесь не было, и я перестал опасаться, что пленник погиб от удушья. Нгун нежно воркуя двигался за мной, и у меня по спине бегали мурашки, когда я думал о его иголках. Вход перегородила решетка. Я попробовал ее, заперто.
«Эй!» — крикнул я, ударив кинжалом по железу. «Отворяй!» Только через минуту появился заспанный стражник. Он даже не подозревал о том, что творится наверху.
«Спал ты, что ли?» — заорал я на него. «Открывай скорее! Бургграф в бешенстве, он взбесится еще сильнее, если я не приведу ему стража!»
«Какого гребнем страж? Ты кто такой?»
Раздался сухой треск, и длинные красные шипы, которые вытолкнул из себя Нгун, задрожали в теле человека. Тот рухнул, как подкошенный, разбив голову о каменный пол.
«А подождать было никак нельзя?» — спросил я у иного, и тот, извиняясь, заворковал.
Я просунул руку через прутья, схватил мертвеца за ноги, подтянул к себе и снял с пояса очередной ключ. На счастье тот подошел.
«В какие жуткие места приводит тебя случай?» —
произнес за спиной проповедник, и я чуть не подлетел от неожиданности.
«Не мог бы ты в такие моменты не подкрадываться ради моего душевного спокойствия?»
«На моем душевном спокойствии вот никто не думает», — пожаловался он. «Наверху настоящий ад, а в ухе сам сатана. Ты должно быть очень доволен собой».
«Не очень-то я и доволен.
Баздуханы разворачивают пушки и через пяток минут начнут палить по лагерю балахонников. Придурки, находящиеся в нем, до сих пор не поняли, что произошло. Не да, они тащат порох из арсенала под внутреннюю стену, чтобы добраться до бургграфа».
Двухэтажный каземат оказался сырым и промозглым. В жаровне тускло мерцали угли, но их тепло совсем не разгоняло холод подземелья. Из пятерых пленников в живых остались лишь четверо. Двое из них были балахонниками, обложили меня по первое число и оставил их там, где они находились. Нгун, поняв, что мне они неинтересны, плюнул в них иголками, пригвоздив к каменным стенам. Третий лежал на последнем издыхании. Над ним здорово поработали палачи, раздробив большую часть костей. Я не смог добиться от него ничего, кроме стонов. Нгун вопросительно проворковал и вновь выстрелил иголку. Думаю, теперь это был не более чем акт сострадания. Четвертым пленником оказалась женщина. Уже не молодая и осунувшаяся, она впилась грязными пальцами в прутья, спросив у меня по-литавски: «Кто вы и почему с вами иной?» «Если она страж, то не новичок. Но я, хоть убей, видел ее впервые. Глаза незнакомки казались очень темными, и в них отражалось пламя факела». «Замок взят», — негромко ответил я ей на всеобщем, и она тут же отозвалась на нем же.
«Кем?»
«Иными существами, на которых пару десятилетий охотились солдаты бургграфа». Она помолчала, затем произнесла равнодушно:
«Не скажу, что опечалена. Вы не похожи на тех фанатиков, что захватили меня, альбаландец».
«Так вы знакомы или нет?»
Проповедник, потеряв терпение, оказался в круге света, и я увидел, как мгновенно прищурились ее темные глаза.
«На нас страж?»
«Мы не знакомы, но, не сомневаюсь, она видит и слышит тебя». Взгляд женщины переместился на меня и стал задумчивым.
«Я слышала о вас. Высокий альбаландец с синими глазами, с которым часто видят душу мертвого священника. Вы Людвиг ван Нурмайн?»
«Может быть, и вы представитесь?» Негромкий смех был мне ответом.
«Как понимаю, от этого зависит моя свобода и, что немаловажно, жизнь. И, как понимаю, шансы сохранить ее невелики. Ну что же, пусть так. Я Маргариен де Вальс, учительница Александра Леклеке, законница и в данный момент одна из трех глав Ордена Праведности. Как поживает Мириам?»
И тут проповедник захохотал. Он хохотал, как сумасшедший, изо всех сил стуча ладонью по каменной стене. Старый пеликан находил ситуацию ужасно комичной. Все, что я провернул, было отнюдь не для спасения стража. Эти усилия, потеря времени, риск жизни и многочисленные смерти оказались ради чужака. Удивительная, но очень закономерная насмешка судьбы. Пугало бы порадовалось, окажись оно здесь. Земля мягко дрогнула, где-то наверху взорвали порох.
«Так что вы решили, Людвиг?» — спросила Маргари, видя мое окаменевшее лицо. «Выпустите меня? Или придется ждать другого спасителя?»
Мы почти минуту глядели друг другу в глаза, слыша, как всхлипывает проповедник. А затем я вставил ключ в замочную скважину ее камеры.